Из дома напротив вышли двое дровартаков. Проходя неподалеку, они посмотрели на трех человек, присевших у стены, но ни о чем их не спросив, продолжили свой путь. «Давай, Толик, цепляй его!» Кийск и Берг с двух сторон подхватили Джои под руки и потащили по улице в сторону от площади. Джои был в сознании, но некая таинственная сила парализовала его мышцы, превратив их в тряпки, и сдавила горло, не позволяя произнести ни слова. Силясь что-то сказать, Дравар поворачивал голову то к Кийску, то к Бергу, но изо рта у него вырывались только невнятные сипящие звуки. Постепенно, по мере удаления от площади, Джои начал приходить в себя. Перебирая ногами, хотя пока еще и не слишком уверенно, он все же старался идти сам. Кровь прилилась к его лицу, смыв пугающую смертельную белизну. Лицо Дравара сделалось багровым, словно пышущее жаром, но взгляд при этом стал осмысленным, способным фокусироваться на окружающих его предметах. — Простите, господин Кийск, — снова произнес Джои. Голос его был все еще слабым, но язык и губы полностью подчинялись ему, четко и правильно выговаривая слова. — Со мной все в порядке. Я думаю, что смогу идти сам.
— Уверен?
— с сомнением спросил Кийск. Джои кивнул. Они остановились. Освободившись от поддерживающих его рук, Джои подвигал плечами и сделал шаг, чтобы убедиться, что полностью пришел в норму. — Все в порядке, — сказал он и смущенно улыбнулся. — Ну, Джои, — улыбнувшись в ответ, покачал головой Берг, — мне казалось, что ты уже концы отдаешь. Что за припадок с тобой случился? «Ты чем-то болен?»
«Нет, это был нейрошок».
Кийск посмотрел на часы.
«Нам уже пора возвращаться. К тому же здесь не принято беседовать с приятелями, стоя без дела на свежем воздухе. Если Джои уже может идти сам, то обо всем поговорим по пути. Давай, Джои, включай свой автопилот». Быстро деловой походкой, как ходят все дровартаки, они направились в сторону, куда указал Джои.
Когда мы подошли к краю площади, я ощутил плотный поток сознания, источниками которого являлись купола, — начал рассказывать Джои. Я решил воспользоваться им, чтобы проникнуть внутрь одного из зданий. Так на своей территории поступают все дравары, когда им нужно мысленно перенестись в иное место. Мне удалось войти в поток, но он оказался слишком мощным. Информация в нем передавалась в бешеном ритме, спрессованная сверх всяких мыслимых пределов. Меня окружали изуродованные обрывки сознаний миллионов живых существ, которые метались в потоке, не находя из него выхода, потому что какая-то неведомая мне сила удерживала их, спрессовывая в плотный бесформенный ком. Я быстро потерял направление и запаниковал. Поток подхватил меня и начал увлекать за собой, засасывать куда-то в глубину. Джои побледнел только при одном воспоминании о том, что произошло с ним. «Если бы вы не вынесли меня из поля действия этого потока, я, скорее всего, не сумел бы вырваться». «Так», — мрачно произнес Кийск, — «а поставить в известность о своих планах меня и Берга ты не счел нужным?» «Извините, господин Кийск», — в который уже раз с искренним раскаянием произнес Джои, — «я хотел сделать как лучше». Не думал, что все так получится. Кийск прекрасно понимал, что Дравар совершил свой опрометчивый поступок только за тем, чтобы доказать ему и остальным, что они не зря взяли его с собой, и все же счел нужным устроить ему серьезный выговор. «Своим безответственным поведением ты мог всех нас подставить под удар. Прежде чем что-либо предпринять, ты обязан доложить об этом старшему группы. В данном случае таковым являюсь я, в мое отсутствие Берг. То, чем мы здесь занимаемся, слишком серьезно и опасно, и здесь не самое подходящее место и время, чтобы изображать из себя лихого героя. Уверяю тебя, для этого еще представится случай. Если ты член группы, то в первую очередь должен думать не о себе, а о товарищах. Если собственная жизнь для тебя ничего не значит, то прежде чем рисковать ею, подумай о том, чем может обернуться твоя гибель для остальных. Усек? — Да, господин Кийск, — чрезвычайно серьезно произнес Джои.
— А ты не улыбайся, — повернулся Кийск к усмехнувшемуся Бергу.
То же самое касается и тебя».
«Да я же все это знаю», — обиженно произнес Берг.
«Ну так надо было Джои объяснить. Для чего я тебя к нему приставил? Чтобы ты ему армейские анекдоты травил?»
Берг пристыженно опустил взгляд.
«Джои», — снова обратился Кейс к Драверу, — «тебе все же удалось что-нибудь узнать?»
«Практически ничего», — покачал головой Джои. «Поток сознания, в контакте с которым я находился, не выходит за пределы пространства, ограниченного стенами куполов, но источник его находится где-то в другом месте. Купола — это своего рода приемники, осуществляющие контакт с источником. Объем информации, содержащийся в потоке, колоссален, но она совершенно не систематизирована. Чтобы разобраться с ней хотя бы в самых общих чертах, потребовалось бы немало времени, а я был напуган и растерян. До сих пор не могу себе представить, кто и каким образом смог создать столь мощное психическое поле. В нем должно быть заключен целый мир, но мир, созданный искусственно и к тому же совершенно безумный. Простое объединение сознаний живых существ не способно дать подобного результата.
«Ты часто слышал, как мы говорили о лабиринте. Не связано ли с ним каким-то образом то, что происходит в куполах?»
«Не знаю», — подумав, ответил Джои. «В какой-то момент мне показалось, что я оказался в зале, заполненном множеством вращающихся призматических зеркал. Это было последним, что я запомнил».
«Зеркала?»
Услышав последние слова Джои, Кейск даже на мгновение остановился. Киванов тоже видел в лабиринте зеркала. Предчувствие снова не обмануло его, и здесь не обошлось без лабиринта. Ему одному только так везет? Или же действительно без участия лабиринта и лист с дерева по осени не падет?